После того, как, по единодушному мнению экспертов, именно кремлевские хакеры попались на кражу электронной переписки функционеров Демократической партии, в общественном дискурсе всплыл старый вопрос о ценности шпионской активности. Книга «Тайная война» позволяет поместить эту вновь актуальную проблему в исторический контекст. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новая книга британского историка Макса Хастингса называется «Тайная война. Шпионы, криптографы и партизаны 1939-45 годов». Цель книги – определить, принесла ли работа шпионских сетей во время Второй мировой войны заметную пользу, помогла ли армиям на полях сражений. Вывод автора ожидаемый. И да, и нет, но больше нет, чем да. Неожиданным является его цифровой подсчет. Если учесть все силы, влиявшие на ход войны, пишет он, то доля влияния разведывательных служб составила примерно 0,001%. Представляя книгу «Тайная война» в рецензии в «Нью-Йорк Таймс», стэнфордский историк Джозеф Иоффе начинает от начала начал.
Шпионское ремесло не зря претендует на звание второй древнейшей профессии. В Библии, в книге чисел, Моисей посылает дюжину лазутчиков высмотреть землю Ханаан. Какова она? А народ, живущий в ней, силен или слаб? В шатрах он живет или в укреплениях?
Если учесть, что даже с помощью лазутчиков Моисею не удалось завоевать Ханаанскую землю, и войну продолжал его преемник Иисус Навин, то общий вывод Макса Хастингса близок к истине. Не знаю, учитывали ли американцы опыт Моисея, но в 1929 году госсекретарь Стимсон аннулировал шпионский отдел Госдепа – криптографическое бюро. Вообще, до Второй мировой войны разведывательная служба Intelligence Service была, по мнению Хастингса, не очень уважаемым видом административной работы. Только со времен войны в Соединенных Штатах и в Англии ей начали придавать большое значение. Хастингс пишет.
Чтобы разведслужба была действенной, нужно справиться с двумя проблемами. Первая – как найти жемчужное зерно в гигантской куче мусора. Вторая – даже если агенты найдут это зерно информации, сумеют ли лидеры стран им воспользоваться?
Примеров неиспользованной лидерами ценнейшей секретной информации удручающе много.
В 1941 году американская Intelligence Service получала от своих агентов много предупреждений о возможном нападении японцев на Пёрл-Харбор. Но Вашингтон вяло на них реагировал. Сталин был еще менее дальновиден. Даже когда Гитлер начал наступление на восток летом 1941 года, Сталин все еще не мог поверить, что союзник его предал. В течение долгого разбега операции «Барбаросса» Сталин не верил донесениям ни своих разведчиков, ни предупреждениям западных разведслужб, которые он считал капиталистической дезинформацией. В 1973 году, за день до того, как Египет напал на Израиль, начав войну судного дня, власти Израиля получили предупреждение о грядущей атаке от агента из Египта, внедренного там в верхние эшелоны власти. Но премьер-министр Голда Мейер не решилась на превентивный удар, боясь потерять поддержку Соединенных Штатов.
С другой стороны, все военные историки признают, что во Второй мировой войне решающая битва на Тихоокеанском фронте у атолла Мидуэй в июне 1942 года была выиграна американцами не без помощи криптографов, взломавших японский военно-морской код. Американское командование узнало, что японцы готовят атаку на некую цель AF. Это мог быть и Мидуэй, и база на Гавайях. Для проверки дали сообщение о проблемах с водой на Мидуэе. Вскоре была перехвачена японская шифровка «Неполадки с водоснабжением на AF». Поверив этой информации, американский адмирал Честер Нимитс устроил японцам ловушку. И битва за Мидуэй стала поворотным моментом войны в Тихом океане. Давно вошла в литературу и драматургию история молодых британских ученых во главе с математиком Аланом Тьюрингом, работавших в 1942 году в лаборатории Блетчли-Парк и взломавших немецкий код. Последняя киноверсия – увлекательный фильм 2014 года «Игра в имитацию». Хастингс возвращает эту историю из области мифов в реальность. Оказалось, что даже к 1944 году ученые в Блетчли-Парк могли прочесть всего лишь 20% шифровок вермахта. но Хастингс отдает им должное.
Программа «Ультра», созданная командой в Блетчли Парк, была одним из величайших достижений ума и воли в английской истории. И эта программа успела сыграть свою роль в войне, в блестящей победе американцев на Тихом океане и в подготовке высадки в Нормандии.
Хастингс сосредоточен в основном на работе англо-американских разведслужб. Но книга «Тайная война» охватывает и разведоперации французского сопротивления, и немецкий Абвер, и советский НКВД. Советская контрразведка, по мнению автора, была не очень сильна в дешифровке, но никто не знал ей равных в вербовке агентов и в традиционном шпионском ремесле.
У всех на памяти супруги Розенберги, передавшие в Советский Союз американские атомные секреты. Но они были не самыми опасными из советских агентов. История началась в Лондоне в 40-м, когда Дональд Маклейн, один из кембриджской пятерки, переправил в Москву 60 страниц засекреченных расчетов. К началу 43-го года в Москву шел из Америки и Англии уже поток атомных секретов.
Тут надо, конечно, заметить, что этот поток секретов мог объясняться не столько искусством НКВД, сколько идеализмом западных ученых, стремившихся сохранить в мире баланс атомного оружия, коль скоро это оружие уже появилось. В распоряжении Хастингса, естественно, меньше материалов о советских разведслужбах, чем о западных. Он использует несколько новых работ о партизанских группах, но основные сведения берет из одного источника – из книги генерал-лейтенанта госбезопасности Павла Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-50-х годов». Одну спецоперацию, представленную Хастингсом как успех советской разведслужбы, российский читатель воспримет как одну из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. Вот ее краткое описание в рецензии британского историка Бена Шепарда в газете «Гардиан».
Перед битвой за Ржев осенью 1942 года Москва через двойного агента передала Абверу детали военного плана советского командования в надежде, что немцы бросят войска под Ржев и ослабят свои позиции под Сталинградом, где готовилось главное наступление. До англичан дошли слухи об этой операции под кодовым названием «Монастырь». Но они не могли поверить, что Сталин пожертвует 70 тысячами солдат, чтобы обеспечить победу в решающей битве. Сталин пожертвовал, и в результате немцы выиграли сражение за Ржев и проиграли войну под Сталинградом.
Осенью 42-го в битве под Ржевом, прозванной «Ржевской мясорубкой», погибло 70 тысяч советских солдат и офицеров. Всего же в сражениях на Ржевской дуге, по официальным данным, сгинуло 390 тысяч человек. 50 тысяч попали в плен. В литературе осталось стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом». Официальный источник, российская Википедия, спецоперацию «Монастырь» описывает так.
Примером дезинформации немцев является переданное им сообщение о предстоящем ударе под Ржевом. Немцы стали готовиться и перебросили туда дополнительные войска. Маршал Жуков по приказу из Ставки прибыл из-под Сталинграда под Ржев. Даже он не знал об этой разведигре и был очень обижен на Сталина. Узнав о прибытии Жукова, немцы еще усилили оборону, ослабив другие участки фронта. Немцы отразили наступление под Ржевом, зато наступление под Сталинградом завершилось полной победой. 300-тысячная армия Паулюса была уничтожена или пленена.
600-страничная книга «Тайная война» построена на огромном количестве исследований, воспроизводящих иногда операции разведслужб с точностью до минут. Но рецензент Джозеф Иоффе пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Не бойся, читатель. Книга до того увлекательна, что сценаристы растащат ее на целый цикл шпионских триллеров и смогут населить их реальными героями, трусами, дураками, предателями и мучениками. Книга полна описаниями деталей работы спецслужб, догадок, ошибок, примеров жертвенности, чудесных удач и циничных предательств.
В сравнении с нынешними кибервойнами работа криптографов в Блетчли Парк выглядит семейным бизнесом. Но, видимо, Хастингс прав, когда пишет: «Сведения о планах противника не дают победу в войнах. Ее завоевывают солдаты, как и в библейские времена». Smile and say again.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Торнер, Метрополитен, Брекзит и английская музыка. Картинки с выставки. Oh,